Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня четверг, 10 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Титу с 1 главы 5 стиха по 2 главу 1 стих. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличаю их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого, но сквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ты же говори то, что сообразно здравым учением». Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами приступили к третьему, так называемому, пастырскому посланию. Если первые два послания были адресованы к апостолу Тимофею, епископу Эфесской церкви, то третье пастырское послание адресовано апостолу Титу, который, даже исходя из сегодняшнего отрывка, мы это видим, являлся епископом церкви острова Крита. Тит упоминается у нас не так много в Новом Завете и в посланиях апостола Павла, ну, в частности, в начале послания к Галатам. Мы помним, есть упоминание о Тите. Вот апостол Павел дает ему наставление, как, соответственно, себя вести, будучи епископом. Все-таки такая серьезная очень административная церковная должность. И вот в 5 стихе уже сразу же апостол Павел и пишет, чего бы он хотел от Тита. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Ну и дальше идет описание качеств пресвитеров. Мы видим, что здесь есть явная параллель между посланием к Тимофею и посланием к Титу. И в том и другом послании апостол Павел посвящает время тому, чтобы рассказать, каким должен быть епископ, пресвитер, диакон. В разных посланиях немножко по-разному, но смысл в том, что апостол Павел дает целый список характеристик. Это во-первых. Во-вторых, здесь мы видим, что апостол Павел говорит Титу, что он ему повелевает завершить недоконченное и поставить пресвитеров. То есть мы видим, что уже потихонечку вырисовывается вот эта разница административная между епископом и пресвитером. Если, напомню, в более ранние времена епископ и пресвитер, эти две должности, два названия могли объединяться в одном человеке, пресвитер как старейшина, епископ как надзирающий, надзиратель, это мог быть один и тот же человек, то со временем, когда церковь разрастается, и, соответственно, административная структура становится более сложной, то уже епископ – это тот, кто является главой какой-то поместной церкви, какой-то такой немалой территории, а, соответственно, его как бы делегаты, те, которые с его благословения руководят конкретными общинами, как у нас сейчас говорят, приходами, совершают Евхаристию, это пресвитеры. И вот поэтому епископ уже имеет право ставить пресвитеров по всем городам своей, так сказать, епархии, как сейчас бы сказано. То есть уже очень похоже на то, что мы сейчас имеем. Пресвитер – это тот, кто руководит приходом или служит на приходе. Епископ – тот, кто руководит уже целой епархией, целым округом. А диакона – это те, кто помогает пресвитерам за богослужением. Ну, далее. Характеристики пресвитера, епископа. Мы сразу сейчас перейдем с вами к 10 стиху, связанному с определенной полемикой, которую апостол Павел здесь описывает. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно загрожать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти». Вот мы видим, что апостол Павел здесь упоминает, что, собственно, проблемы, связанные с какими-то неправильными пониманиями, да, неправильным учением, исходят в большей степени, опять же, из обрезанных. То есть, практически в каждом послании апостол Павел вынужден говорить о том, что главная угроза как раз исходит от тех, которые либо все-таки стали христианами, но были иудеями, поэтому у них еще осталось чувство превосходства, либо же даже от самих иудеев, которые Христа не приняли. Ну, на самом деле, потому что язычники действительно, если и гнали христиан, то либо в каких-то конкретных случаях, например, как в случае императора Нерона, который обвинил христиан в поджоге Рима, либо это были политические какие-то гонения, гонения на христиан, потому что они не хотели, скажем, приносить жертвы языческим богам, то есть были неблагонадежны. Это все-таки больше была политическая причина. А вот, собственно, религиозная такая вот причина, которая вызывала крайнюю агрессию именно иудеев, она была свойственна, конечно же, именно иудействующим, или тогда же иногда вот некоторые проблемы оставались у христиан, которые пришли из иудеев, так сказать, обрезанных, как здесь апостол Павел их называет. Ну вот, наверное, именно вследствие того, что было непросто совершить этот переход, этот перелом, эту революцию в своем сознании, что оказывается во Христе Иисусе уже не иудеи, самый хороший, самый избранный, а оказывается все, кто стал христианином, попадает вот в этот новый народ, новый Израиль. И дальше 12 стих. Апостол Павел цитирует некого стихотворца, поэта. «Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Да, ну, такое, так сказать, нелицеприятная характеристика. Да? Почему нелицеприятная? Потому что апостол Павел здесь говорит, справедливо это свидетельство. То есть этот автор, хотя и был сам уроженец Крита, как здесь в 12 стихе указано, он, в общем-то, тем не менее, достаточно справедливо охарактеризовал своих единоплеменников, своих сограждан. И дальше апостол Павел увещевает Тита. «По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». Вот здесь такое выражение «иудейские басни». Вообще слово «басни» мы видим в пастырских посланиях, тоже оно частенько употребляется. Раньше его мы не встречали, а вот в этих трех посланиях апостол Павел активно прибегает к этому слову. Басни, как бы мифы, что-то вот выдуманное, да? Что-то не имеющее отношения к истине. И здесь он конкретно характеризует эти басни, иудейские басни. Подчас, знаете, в современном мире церковном встречаются такие ситуации, когда иудейскими баснями называется вообще всякая попытка, скажем, как-то размышлять, анализировать, изучать Священное Писание. Скажем, какой-то человек стремится действительно изучать тоже Слово Божие, изучать лучше церковную историю. Ну, одним словом, быть немножечко, может быть, более образованным, чем какие-то свои собратья его непосредственные, да, находящиеся рядом. Потому что действительно, к сожалению, ну, не так, чтобы очень много православных христиан сейчас вот всеми своими силами стремились бы активно изучать свою традицию. И есть такие люди, слава Богу. Но вот часто, к сожалению, возникает ситуация, когда таких людей, изучающих, стремящихся, смотрят и говорят, что ну, все, что ты там читаешь, изучаешь, это все иудейские басни. Да? Хотя на самом деле, по большому счету, мы забываем исконный смысл этого понятия. Иудейские басни, вообще вот эта вся, как сказать, иудейская зараза, по мысли апостола Павла, это ведь вовсе не стремление к знанию, не стремление к пониманию. Это как раз-таки некая обращенность назад, обращенность к иудейским обычаям, к иудейским ритуалам, некая косность, некая избыточная консервативность, потому что, по большому счету, иудеи в этом смысле внутри христианской церкви были консерваторами, те, которые не хотели пускать туда язычников без обрезания. Да, то есть это были крайне костные, упертые консерваторы, по большому счету. А язычники – это были те, которые вошли в церковь благодаря как раз преодолению этого крайнего консерватизма, благодаря, собственно, тому, что апостолы не придали такого решающего значения факту, например, обрезания. Для иудеев это было дико и возмутительно, по большому счету. А апостолы приняли это решение. И в церковь вошли язычники, и церковь стала развиваться. И в конце концов, когда христиан из иудеев стало не так уж и много, церковь стала в основном языческой, то есть из бывших язычников. Мы это видим, и сейчас весь мир христианский – это в основном бывшие язычники, будь то православные христиане, бывшие славяне-язычники, да, будь то европейские христиане, тоже бывшие язычники-варвары. Поэтому, на самом деле, вот этот момент нужно правильно понимать. Нельзя просто так кидаться этим выражением. Вот какой-то человек решил почитать литературу, решил немножечко просветиться, как говорится, поразмышлять, почитать какие-то серьезные книги или послушать каких-то серьезных лекторов, серьезных знатоков, ученых, церковных, библеистов, например. И, значит, потом поделиться этими знаниями, может, обсудить их со своими собратьями. Ну, они ему говорят, да, это все иудейские басни. Это, конечно, очень вольное словоупотребление. И нужно помнить, что как раз иудейские басни и все, что связано с иудейством в посланиях апостола Павла, это вовсе не что-то новое, не что-то, так сказать, обновленное, это наоборот, повторю, крайний консерватизм, крайняя степень попытки зацепиться за старое. Вот. Поэтому это выражение, оно неупотребимо к людям, которые стремятся к просвещению, по большому счету. К сожалению, иногда это выражение так употребляется. Ну и дальше очень важное выражение. Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Если речь идет о том, что действительно, если чистый во Христе ум, да, если человек входит в церковь, очищает ум и совесть, значит, нет ничего самого по себе нечистого. Нечистоту создает наше внутреннее состояние. Мы сами делаем что-то чистым, а что-то нечистым. А для чистого все чисто. Это прекрасное выражение, которое, по сути, выражает смысл христианства. Это для иудеев, опять же, вот для этого консервативной позиции, для иудейских басен было характерно разделять на чистое, нечистое, сакральное, несакральное, разрешенное, неразрешенное. Нет. Нет. В христианстве произошла революция в этом отношении. Чистым и нечистым может быть человеческий ум. Человеческий ум, человеческое сознание может загрязнять реальность, а вовсе не сама реальность является чистой или нечистой. Это принципиально, братья и сестры. Поэтому, опять же, когда речь идет об иудейских баснях, то, как правило, вот в контексте этой фразы, что для чистого все чисто, речь идет именно о попытке, да, уже христиан делить четко мир на черное и белое, на чистое и нечистое, на разрешенное и неразрешенное. Вот это то, что мы можем в какой-то степени назвать иудейскими баснями. А христианство – это жизнь в Духе Святом, очищение нашего внутреннего человека и понимание, что чистый ум – значит все чистое, нечистый ум – значит, что угодно может быть нечистым. А самого по себе нет ничего нечистого в этом мире. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к Титу с 1 главы 5 стиха по 2 главу 1 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключена великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, яко чудно.